Говорит Радио Свобода.
В Москве 19 часов. У микрофона Любовь Баматова. Сразу после новостей программа «Время гостей».
Радио Свобода. Новости.
Вначале коротко о главном. В России проходят акции памяти жертв политических репрессий. Светлана Бахмина отозвала прошение о помиловании. В Индии в результате взрывов десятки жертв. В Воронеже издано пособие для школьных учителей истории. Учебник называется «Большой террор и его отголоски». Группа разработчиков представила свою методику в рамках акции «Помнит 1937 год» накануне Дня памяти жертв политических репрессий. С подробностями корреспондент Радио Свобода Воронежа Михаил Жеребятев.
Тема «Большого террора» 1937-38 годов, как и вообще всего сталинского периода советской истории, вновь стала предметом общественного обсуждения после того, как пару лет назад формулировка «Сталин – это эффективный менеджер» из сочинения никому неизвестной старшеклассницы перекочевала на страницы учебного пособия по истории 20-го столетия. Причем не просто пособие для учителей, но текста, претендующего на правильную расстановку акцентов в событиях прежних эпох. В свою очередь, участники акции «Помни 1937 год», направленной на сохранение среди молодого поколения памяти о трагическом прошлом России, разработали методическое пособие для учителей «Большой террор и его отголоски». Его материалы преподаватели истории и обществознания смогут использовать при изучении периода 30-50-х годов 20 века, как в рамках основных учебных часов, так и факультативов. Михаил Жеребятев для Радио Свобода, Воронеж.
Бывший юрист ЮКОСа Светлана Бахмина отозвала свое прошение о помиловании президенту России Дмитрию Медведеву. Об этом пишет газета «Новость» ведомости со ссылкой на представителей администрации колонии, в которой отбывает наказание экс-юрист ЮКОСа. Адвокат Бахминой заявил, что не располагает информацией об этом, так как не имеет связи с подзащитной, однако не исключает такого развития событий. Директор Федеральной службы исполнения наказаний Юрий Калинин сообщил журналистам, что заявление о помиловании не поступало ни в администрацию колонии, ни в комиссию по помилованию Мордовии. Ранее Светлана Бахмина, мать двоих маленьких детей, которая сейчас находится на 8-м месяце беременности, была переведена из тюремной в обычную больницу. Отец убитого заместителя председателя Центробанка России Андрея Козлова подал иск обвиняемым в этом преступлении о возмещении морального и материального ущерба на 10 миллионов рублей. Ранее коллегия присяжных признала банкира Алексея Френкеля и еще шестерых человек виновными в организации преступления. Андрей Козлов был убит в Москве в сентябре 2006 года. По версии обвинения, через сеть банков, владельцем которых был Френкель, отмывались крупные суммы денег. Центробанк, в котором Козлов курировал надзор за банковской деятельностью, лишил их лицензии.
Радио «Свобода». Новости.
Российские компании «Роснефть» и «Лукойл» злоупотребили своим доминирующим положением на рынке нефтепродуктов. По информации сайта радиостанции «Эхо Москвы», в решении Федеральной антимонопольной службы говорится, что минувшим летом эти компании, в частности, установили и поддерживали завышенные цены на бензин, авиационный керосин и мазут. Сомалийские пираты захватили турецкое судно. Анкара просит НАТО о помощи. Из Турции передает корреспондент Радио Свободы Елена Солнцева.
Турецкий сухогруз «Яшани Злихан» под флагом Маршалловых островов перевозил около 80 тысяч тонн железной руды из Канады в Китай. Судно было захвачено в Орденском заливе. На борту находилось 20 турецких моряков. Фихми Ульгенер, представитель компании-владельца судна, заявил телекомпании CNN Turk.
Мы получили СМС-сообщение о том, что судно захвачено пиратами. Затем связь с командой была потеряна. Мы пытаемся связаться с экипажем и контактируем с иностранными военными кораблями, которые находятся в данном районе. Власти уже обратились к странам НАТО, чьи корабли патрулируют территориальные воды Сомали, с просьбой отбить судно у пиратов. По данным турецких СМИ, за минувшие двое суток сомалийские пираты напали еще на 6 судов. Экипажам 5 из них удалось отбиться от бандитов самостоятельно. Команде еще одного судна помог самолет ВМС Испании. Елена Солнцева для Радио Свобода, Стамбул.
На северо-востоке Индии, в штате Ассам, в результате серии взрывов погибли по меньшей мере 56 человек, более 300 получили ранения. Ни одна организация пока не взяла на себя ответственности за теракты. Один из взрывов произошел в главном городе штата Ассам, Гувахати. Полиция подозревает в причастности к преступлению повстанцев-сепаратистов, базирующихся в Бангладеш. Кандидат в президенты США Демократической партии сенатор Барак Обама заплатил из предвыборных средств своей кампании 4 миллиона долларов за агитационный 30-минутный видеоролик. В среду, за 5 дней до выборов 4 ноября, ролик одновременно транслировался крупнейшими телеканалами. Вот фрагмент выступления Обамы в этой предвыборной акции.
В качестве верховного главнокомандующего я никогда не стану колебаться относительно защиты нашей страны. Как президент, я обновлю наши вооруженные силы в соответствии с вызовами 21 века. Я возобновлю твердую прямую дипломатию, чтобы не дать Ирану обрести ядерное оружие и чтобы обуздать российскую агрессию. Я направлю наши усилия на доведение до конца борьбы с Аль-Каидой и Талибаном в Афганистане.
Это был Барак Обама. Командование США в Ираке передало иракским властям контроль над провинцией Васит, расположенной вдоль границы с Ираном.
Эта церемония посвящена переходу 13-й провинции под контроль иракских сил. Она доказывает, что эта славная провинция способна защитить себя и своих жителей. Это начало многообещающего будущего для жителей провинции Васит.
Заявил на торжественной церемонии американский генерал Ллойд Остин. В зоне ответственности американского командования остаются Багдад и 4 провинции на севере Ирака. Несколько человек получили ранения при взрыве заминированной машины в городе Памплона на севере Испании. Это случилось около университета Наварры. Вы слушали новости на волнах Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода. Время гостей программы Радио Свобода. У микрофона Виталий Портников. Добрый вечер, уважаемые слушатели. Мы продолжаем наши беседы о экономических проблемах постсоветского пространства, которые рано или поздно должны стать главными темами для всех людей, не только говорящих и пишущих, но и читающих и слушающих. Сегодня мы пригласили в киевскую студию «Радио Свобода» президента Центра экономического развития Александра Ильича Пасхавера. Добрый вечер.
Добрый Александр, вечер.
Еще многолетнего советника президента Украины. Трех?
Двух.
Двух, ну, хорошо.
Последних это уже, двух.
Да. Вот последних двух президентов Украины. И как раз для того, чтобы поговорить, что происходит на постсоветском пространстве с экономикой и, в частности, с украинской экономикой, которая вот сейчас как раз находится в той ситуации, когда политики ищут пути решение тех проблем, которые перед ней есть. И вот главный вопрос, кстати, который существует, и который, вероятно, отличает украинскую экономику от экономики российской, это то, что Украина уже официально обратилась за кредитом к Международному валютному фонду, и все в Киеве, и, возможно, только в Киеве, воспринимают этот кредит как спасательный круг. Но я очень хорошо помню, как кто-то из российских переговорщиков, который тоже занимался кредитами Международного валютного фонда, говорил, что вот кредит был выделен, когда Россия за ним обращалась. И он как бы вот растаял в течение нескольких недель. И потом России пришлось решать все свои проблемы без этих денег. Может ли так быть с деньгами МВФ на этот раз?
Вы знаете, это зависит от успешливости и квалифицированности воров. В конце концов, Международный валютный фонд контролирует процесс. И насколько успешно наши бюрократы и политики смогут его обходить, это вопрос. Возможно, русские более квалифицированы.
А разве можно было? Нет, вот даже дело не в том, что его можно было разворовать, а в том, что просто проблемы финансовые были столь велики, что...
Нет, это все-таки разные проблемы. Россия 90... какого-то, вы сказали, конца 90-х, столетия,
да.
И Украина сейчас нет, это все-таки разные проблемы. У нас разные экономики. Наша экономика... Конечно, все возможно, все будет зависеть от длительности международного кризиса. Но, по крайней мере, в ближайшие пару лет я не представляю себе, чтобы, если люди будут, наши политики будут честно использовать наши валютные резервы и плюс этот кредит, я думаю, что это хорошая финансовая подушка.
Но, в принципе, если говорить о причинах кризиса, да, он действительно вот следствие международного финансового кризиса для Украины. Ведь, по большому счету, то, что сейчас происходит в стране, это касается и металлургической промышленности, главным образом, как бюджета такой емкой отрасли, и, возможно, других каких-то отраслей экономики, которые сейчас строительные отрасли, да, они это ведь не напрямую связано с тем, что происходит на западных рынках. Ведь металлургия стала убыточной до того, как вы вообще узнали о том, что финансовый кризис начинается.
Ну, какая причина? Это причина, как всегда, сочетанные причины. То есть и внутренние, и внешние. Но вот вопрос, который можно было бы задать, а что было бы, если бы не было мирового финансового кризиса?
Да, вот что бы было.
Вот как? Вот был бы кризис в Украине? Я думаю, что да, был бы. Потому что на протяжении уже, начиная с 2004 года, политика украинских властей, всех правительств, которые были, популистская и радикальная. Такая лихая, я бы сказал. То есть
можно назвать просто предвыборной политикой.
Ну да, ну 5 лет это уже, да?
Ну они выборы происходят ежегодно.
Ну да, но можно назвать так, но это все-таки слово предвыборное слишком такое красивое, осторожное. Я бы сказал, что вот она такая радикальная и популистская. И я не думаю, что всегда на выборах это абсолютно неизбежно вести такую политику или перед выборами. И это привело к определенному состоянию экономики, к перегреву, к инфляционному навесу. В эти годы никакие реформы необходимые не делались. И, в принципе, кризис домашний был бы необходим. Ведь, в сущности, он уже, первые признаки были, начались тогда, когда правительство Тимошенко стало бороться с инфляцией, оно затруднило потребительский кредит, и строительная отрасль сразу стала ощущать это. То есть, первые признаки уже появлялись. Конечно, международный кризис резко усилил ситуацию. Кроме того, недореформированная экономика реагирует на это более резко, в частности, металлургия, не модернизированная в условиях снижения цен, слишком резко отреагировала на это. Но так или иначе, это, конечно, повлияло. Он усилил и высветил все недостатки нашей экономики, недостатки политики последних 5 лет.
Напомню, что сегодня в программе «Время гостей» участвует президент Центра экономического развития Александр Пасхавер, ведет программу Виталий Портников.
С другой стороны, если позволите, я скажу, добавлю еще, что если подумать, то международный финансовый кризис прикрыл
деятельность украинских правительств последних
неизбежность кризиса доморощенного.
Да, я понимаю, потому что все будут говорить, вы видите, вот...
Ну, вот, да, вот, и нам необходимо действовать, это, в другой стороне, облегчает им радикальные действия уже в обратную сторону. Нам необходимо снижать там рост социальных выплат, нам необходимо, скажем, капитализировать землю. То есть то, что непопулярно, сейчас можно будет на это списывать.
Ну, это, кстати говоря, не только для Украины, как бы, хорошо. Это, может быть, и для российского политического руководства, может быть, довольно любопытным выходом из ситуации, потому что все бы говорили, да нет, это не потому, что там не проводились какие-то структурные реформы, не потому, что мы не задумывались там о каких-то новых газовых месторождениях, и не потому, что цена нефти падает, а просто потому, что вот, ну, сложная ситуация в мире.
Не, ну, как всякое сложное социальное явление, оно имеет две стороны. Значит, мы, конечно, многое мы не обсуждаем сейчас негативную сторону, она очевидна, но вот мы с вами говорили о позитивной стороне для объяснения, для как бы списывания недостатков политики, но и с точки зрения населения, в принципе, кризис это тоже шанс. Это шанс улучшения экономики, изменения ее структуры в нужное направление. В конце концов, в долгосрочном плане это плюс будет для народа.
Вот я не понимаю, честно говоря. Это вот такая экономическая, честно говоря, категория. В долгосрочном плане это плюс для народа. То есть человек должен смириться с тем, что он 10-15 лет живет, бог знает как, потому что у него потом или у его детей.
Нет, 10-15 лет это много. Это же не революция. Я думаю, что, ну, конечно, могут быть разные диапазоны, но я бы сказал так, 2 года это минимальный, я думаю, 5 это максимальный. Это не будет страдания и мор, и это не будет революционные последствия, это просто будет торможение роста. Это может быть даже не будет падение производства, может быть, не будет массовой безработицы, будет просто такое торможение. Что торможение роста? Что нам предсказывают все международные организации? Что мы в следующем году будем иметь порядка 2% роста. Ну, это же не масштабное снижение ВВП, это не катастрофа.
Смотря для какой страны. Для страны, которая привыкла жить непосредством, это может быть обернуться определенной катастрофой с точки зрения именно ментального восприятия реальности людей.
Вы совершенно правы. Значит, и это есть, в этом есть позитивная сторона. Люди должны научиться жить посредством. Никто не может. Мне только жалко этих людей, но это преступление было приучать их жить непосредством.
Вот я и что имею в виду? Вот на Западе, допустим, действительно, сегодня мы наблюдаем крах некого кредитоберущего общества, да? Но на Западе, когда человек брал кредит, он, как правило, имел под этот кредит достаточно стабильную зарплату. Если он терял эту зарплату, он имел пособие по безработице, достаточно приличное для выживания. Он имел возможность этот кредит в банке как-то рассредоточить, перевести в другой банк, и только просто вот действительно кризисные явления, которые произошли там в ипотечной среде, прежде всего в американской, они привели к тому, что многие люди оказались неспособны эти кредиты выплачивать.
Вы знаете, у нас в сущности, когда мы в этом году и в прошлом году, мы резко усилили банки-кредитную деятельность, у нас ситуация стала похожа на
американскую. Мне кажется, что она похуже, чем американская.
Она похуже на более низком уровне.
Да, потому что стоят люди во всех торговых центрах, да, стояли и говорили, возьмите деньги, чуть ли не без паспорта. Просто возьмите у нас деньги.
Вы имеете в виду, что похуже с точки зрения льготности? Нет, не похуже. Нет, там было в Америке, там... Нет, это не похуже. У нас, на самом деле, если речь идет о крупных покупках, то есть о квартирах, то у нас было более жесткие условия, чем в Америке.
Да,
в этом проблема. У нас нет такой проблемы с жильем, как есть сейчас в Америке.
Нет, я не об этом даже имел. Я имел в виду то, что люди у нас, если вот часть человека уволит с работы, он никакие деньги не имеет, чтобы выплачивать этот кредит.
Нет, он, опять же, не надо так резко. Он имеет, и есть существуют соответствующие пособия по безработице. Они не такие, чтобы человек голодал, но, конечно, не такие, чтобы выплачивать кредит.
Да, да. Вот.
И здесь придется правительству подумать не просто о спасении экономики, а, например, о либеральной политике банков по отношению к заемщикам.
Это если сохранится существующая банковская система.
Ну, пока у нас... Знаете, вот давайте как бы подождем полгода. Пока у нас об этом речь не идет.
А почему? А что будет через полгода?
Нет, мы посмотрим. Если предсказание нынешних экспертов о том, что мы затормозимся и все сбудутся, то, конечно, сохранится нынешняя система. Если мы увидим что-то катастрофическое, там, по типу Великой депрессии, то тогда мы будем с вами говорить уже о совершенно других последствиях.
Ну, хорошо, допустим, Великой депрессии нету.
Ее пока нет.
Да, пока
мы надеемся,
нет. Я
не
просто
будет.
Предлагаю схему. Ее да, нету, да?
Да.
Допустим. Цены на нефть как-то стабилизируются. Ну, да. Для того, чтобы, если бы вот я знал, что нас слушает, допустим, Владимир Владимирович Путин, то я бы сказал на уровне, или там Алексей Кудрин, министр финансов России, я бы сказал на уровне 75-80% долларов за баррель, чтобы им просто было приятно.
Успокоить,
да. Но я скажу, это 45-50, чтобы успокоить кого-то другого. Да?
Нет, ну, чтобы подразнить их. Да.
Чтобы успокоить слушателей, да, которые не хотят таких высоких. Вот. А металл украинский все равно не покупают при этом, да? То есть, с другой стороны, мы должны покупать, Украина, нефть и газ за меньшие деньги, чем раньше. Угу. Вот. Но, с другой стороны, никакого шанса вообще и эти деньги заработать у Украины. Тут вот в чем же проблема, что вы говорили, что кризис все равно произошел бы. Поэтому даже если ничего не произойдет, Украина все равно останется с протянутой рукой.
Нет.
На обочине Европы.
И вот в этом есть позитивная, я бы сказал, часть кризиса. Вот именно кризис заставит правительство. В правительстве сидят много разумных экономистов, но ими руководят политики, которые не позволяют вести себя разумно. А кризис позволит им себя вести разумно. И поэтому именно отсутствие популистской политики оздоровит экономику. Что касается... очень многие наши экономисты любят вот подобные вам схемы в том смысле, что экономика – это некий робот. Вот мы фиксируем некое состояние и говорим, ну, вот так, если будет очень плохо, но так не будет, потому что это живой организм, и в условиях кризиса, несомненно, будут оздоровлена и сама металлургия. Как она будет оздоровлена? Вопрос в том, что какие-то деньги будут направлены на модернизацию, где-то будут слияния, и более эффективные компании, в частности, компании, у которых есть вертикальное производство, то есть есть свое сырье, купят менее эффективные компании, и мы получим более эффективную отрасль. И так не будет, что не будут денег от металлургии.
Но пока что металлургическая промышленность, по сути, являющаяся частной в украинских условиях, ну, требует помощи у государства.
Но ничего такого нет необычного. Это сейчас во всем мире так. Вопрос, как эта помощь будет оказана, и будет ли она оказана неестественно, например, с помощью подарка, или с помощью, может быть, кредитов долгосрочных. Это большая разница.
Тут ведь важно понять, не сменится ли на самом деле владельцу всей вот этой вот, я бы сказал, главной составляющей украинской экономики. Не только металлургических предприятий, но и химических, возможно.
Ну, возможно, сменится. Ну, что же тут такого?
Это очень важно. Я скажу, это очень важный вопрос. Если мы сейчас обсуждаем, что, допустим, мы видим цифры потерь российских олигархов фактически еще до того, как что-либо началось. Да? И можем себе предположить, что эти люди в большинстве своем не то чтобы откажутся от своих предприятий, они от них не откажутся. Они их просто уже заложили и вынуждены будут просто их, некоторые из них, по крайней мере, отдать. И там будут другие владельцы. Вот. Ну,
что изменится?
Все изменится.
Это норма.
Все изменится.
Это норма. Кризис очень часто обновляет. Да я больше того скажу. Кризис обновляет собственников, так сказать, капитала, но кризис и обновляет и политиков тоже.
Вот я об этом и говорю.
Ну что же в этом такого плохого?
Подождите, я вообще не для того, чтобы судить, что хорошо, а что плохо. А я просто пытаюсь расставлять какие-то фигуры на шахматной доске. Они вот того, что там, условно говоря, там ладья пошла... Д, как она может пойти, Д2.
Ну, это ваше уже.
Она прямо туда ходит.
Ну, давайте скажем
так. Да, ничего плохого в этом, она пошла и сюда.
Давайте наоборот сформулируем. Вот если не сменятся политики...
Это будет плохо.
И не сменятся собственники, и даже более того, они не сменят свою стратегию поведения, вот это будет вопрос, почему
так произошло. Это такой политический момент важный, потому что если бы это были просто предприниматели, люди, которые вот занимаются себе металлургической промышленностью, ну, у них еще могут быть какие-то свои развлечения и увлечения, когда допустим, там у Романа Абрамовича «Челси», у Рената Ахметова «Шахтер». Ну, хорошо, у них есть комбинаты, предприятия. По-моему, Роман Абрамович владеет половиной украинской молочной промышленности, если я не ошибаюсь. Спасибо ему за то, что мы пьем молоко. Вот. Но важно же не это. Эти люди еще и, по сути своей, пытаются играться в политическую деятельность, в политические партии, примерно как футбольные команды. И уменьшение денег любого из них, вот капиталов и возможностей, сразу означает сдвиги на политической сцене, как российской, так и украинской.
Так вот, и это позитивно. Давайте так, вы предполагаете, вы играете в шахматы, давайте оцениваю.
Они играют в шахматы, я просто говорю, как я могу играть в шахматы, я журналист.
В эти шахматы, журналистские. Да. Так, я хочу вам сказать, если они не смогут удержаться, если они недостаточно эффективны, чтобы сменить стратегию, и уйдут, и будут затруднения у нынешней конфигурации, так сказать, политикума, то это и означает обновление его. Что в этом опять же плохого?
Я опять-таки...
У нас застой. Да. У нас некоторый застой имеется политический. То есть мы очень бурно живем, но бурно живем по одним и тем же... в одних и тех же персоналиях, с одними и теми же правилами. Я вам скажу, что население Украины, и это об этом говорят множество опросов, хочет изменений. Хочет изменений.
Не хочет выборов, но хочет изменений.
Оно готово к выборам идти, оно не хочет этих выборов, потому что эти выборы не сулят изменений. Но если бы возникли новые политические проекты, где было бы видно населению, что это принципиально другие люди, другой подход, то я думаю, что и выборы бы захотели, и выборы бы дали бы совершенно другие результаты политические.
Я просто почему думаю об этих изменениях, действительно, которые могут произойти в результате кризиса, об изменениях персональных? Потому что у меня есть все-таки ощущение, что олигархи, скажем так, и даже не знаю, нельзя их назвать, наверное, бизнесменами первой волны. Я помню бизнесменов первой волны, это были другие люди, это был конец 80-х, начало
90-х. Они либо умерли, либо эмигрировали.
Нет, они есть волны, многие. Да. Но это какие-то люди, да, фамилии которых просто не надо называть, потому что уже все забыли. Там, да. Они переквалифицировались многие. Да, как Константин Боровой, например, или там Александр Тарасов, не знаю кто. Mm-hmm. А это вот бизнесмены, так сказать, второй волны, и они похожи скорее не на бизнесменов, а на людей, которым каким-то образом, по тем правилам игры, которые тогда существовали, мере, в наших обществах, перепали вот такие вот миллиарды, как-то...
Я категорически с этим не согласен. Я много раз уже слышу эту историю о том, каким повезло с миллиардами. Я могу сказать, что, может быть, кому-то и повезло, что ему перепал миллиард другой, но надо иметь выдающиеся способности, чтобы его удержать. Выдающиеся способности. И в этом смысле я не сомневаюсь, что все наши миллиардеры, как и, впрочем, все остальные, это люди выдающиеся предпринимательских способностей. Они, может быть, разнежились в условиях низкой конкуренции здесь, в Украине, но вот теперь время покажет, кто из них, я повторяю, не выдающиеся предпринимательских способностей, кто из них готов к изменению стереотипа поведения,
ну стратегии. Ну вот, это вот есть искусство удержания, есть да. искусство развития. Вот вторым да. этим искусством эти люди, по-моему, пока... они его не демонстрировали.
Пока. Вот, они да. не демонстрировали. Да. Нельзя, это не значит, что они не способны к этому. Мы это сейчас увидим. В этом и оздоравливающая сила кризиса, и в отношении олигархов тоже.
В любом случае, знаете, когда эти люди сейчас теряют свои деньги, они теряют еще частично предприятия. Эти предприятия теряют рабочие места. Когда эти предприятия теряют рабочие места, то люди перестают покупать какие-то товары, люди перестают покупать какие-то товары, закрываются предприятия сферы обслуживания. То есть мы все равно уже сейчас наблюдаем некую реакцию.
Я бы сказал, мы не наблюдаем ее. Я почти уверен, что мы будем ее наблюдать в начале следующего года. Пока мы не наблюдаем. Пока мы видим только первые индикаторы этого. Не более того. То есть мы можем сказать, что строительная отрасль 5 месяцев имеет падение, металлургия имеет падение, по-моему, сентябрь первый, или нет, уже второй месяц, но валовой внутренний продукт сентября больше 6%. Поэтому как можно говорить о том, что мы наблюдаем кризисное явление при росте ВВП больше 6%.
Вот это вот хороший вопрос, я тоже хотел бы это понять.
Нет, нельзя пока об этом говорить. Мы можем говорить о том, что мы видим дыхание приближающегося кризиса. Поэтому ваше описание, можно добавить к нему еще разных ужасов кризиса. Кризис – это болезненное явление, но мы только ждем его или со страхом, но мы пока его в Украине не наблюдаем.
А что вот это вот мы наблюдаем?
Мы наблюдаем первые признаки нарушения нормального, так сказать, процесса воспроизводства в экономике.
А вот все это вот колебания валютного курса...
Вот это и есть признаки, это финансовый кризис, да, он у нас есть. Да, финансовый кризис есть. А реальный кризис, он только-только как бы дает первые звоночки.
А финансовый кризис, по вашему мнению, правильно решается? Вот, тут тоже, кстати, есть различие между Украиной и Россией. Важно, что да. украинцы действительно не могут забирать досрочно свои депозиты из банка, да, россияне да. могут. Российский да. центральный банк не пошел на такие меры.
Да. Просто у нас значительно менее мощная система, у нас менее мощная финансовая подушка. И я бы сказал так, хотя для меня это тоже болезненно, как для каждого здешнего гражданина, имеющего сбережения. Но я бы сказал так, что это облегчает, снижает цену мероприятий, которые бы приостановили финансовый кризис или стабилизировали ситуацию. Но, конечно, как всегда, вторая сторона заключается в том, что это снижает доверие людей к банковской системе. Поэтому долго это быть не может, и... Это так же, как и, например, бурное снижение курса гривни по отношению к доллару. Я думаю, что это исчерпается на протяжении 2-3 месяцев, и ситуация стабилизируется. Банк национальный полон решимости это сделать. И многие говорят, что, например, поскольку он берет кредит, страна берет кредит из Международного валютного фонда, то это как бы говорит о том, что банк готовит потратить все резервы. Нет, так я не думаю. Я думаю, что банк просто должен иметь более толстую финансовую подушку. А будет ли он это тратить или нет, но он должен быть готов к решительным действиям.
Ну, когда вы говорите, что курс стабилизируется, это не означает, что он вернется, условно говоря, к тому курсу, который был до кризиса. Он может просто на какой-то цифре замереть.
Да, мне не надо быть оригинальным. Наш руководитель Национального банка заявил вчера, что он замрет на цифре 6.
Ну, он хочет, чтобы это замерло на цифре 6.
Он хочет, 6, да. Правда? Нет, он исходит из целого ряда соображений. В частности, например, за сентябрь месяц у нас позитивный платежный баланс. То есть у нас нет предпосылок просто к этому. Кроме того, что есть недоверие к гривне.
Я напомню, уважаемые слушатели, что мы в программе «Время гостей» обсуждаем последствия украинского экономического кризиса с президентом Центра экономического развития Александром Пасхавером. Оказалось, что кризис еще не начался, так что следующие...
Экономический.
Так что следующие 30 минут нам придется говорить на какие-то более романтические темы. Но, тем не менее, вы оставайтесь с нами, пожалуйста, а мы вернемся в эфир сразу после краткого выпуска новостей на волнах «Радио Свобода». Мне осталось только напомнить вам, что сегодня 22 часа в эфир выйдет аналитический радиожурнал «Время и мир». Его ведущий Андрей Бабицкий предлагает вам следующие темы. Почему тают валютные резервы России? Новая немецкая книга о Москве 1937 года. Новое лицо Грузии. Интервью с Вахтангом Кикабидзе. Как отразился финансовый кризис на турецкой экономике? Программа выйдет в эфир в 10 вечера, напомню, с повторением в час ночи и в 3 часа дня в пятницу. Время московское.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. В Москве в день политзаключенных проходит митинг в защиту жертв политических репрессий и против нарушения прав человека в России. На сайте правозащитного общества «Мемориал» открыт доступ к спискам более 2,5 миллионов жертв политических репрессий в Советском Союзе. Акции в защиту политзаключенных прошли и в других городах России. Бывший юрист ЮКОСа Светлана Бахмина отозвала свое прошение о помиловании президенту России. Об этом пишет газета «Ведомости» со ссылкой на представителей администрации колонии, в которой отбывает наказание экс-юрист ЮКОСа. Адвокат Бахминой заявил, что не располагает такой информацией, так как не может связаться со своей подзащитной. В центре Барнаула около 1500 пенсионеров вышли на митинг протеста против отмены льготных проездных. Российские компании «Роснефть» и «Лукойл» злоупотребили своим доминирующим положением на рынке нефтепродуктов. По информации сайта радиостанции «Эхо Москвы», в решении Федеральной антимонопольной службы говорится, что минувшим летом эти компании, в частности, установили и поддерживали завышенные цены. Генеральный секретарь НАТО Яап де Хофсхефер призвал Россию вывести свои войска и вооружение из Приднестровья. Посетивший с кратким визитом Кишинев, де Хофсхефер напомнил, что на саммите ОБСЕ в Стамбуле в 1999 году Москва обещала освободить территорию Молдавии от своего военного присутствия. На северо-востоке Индии в штате Ассам в результате серии взрывов погибли по меньшей мере 56 человек, более 300 получили ранения. Несколько человек получили ранения при взрыве заминированной машины в городе Памплона на севере Испании.
Говорит Радио Свобода. Дорогие слушатели, к сожалению, в настоящий момент у нас технические трудности. В ближайшее время мы постараемся вернуться к прерванной программе. Оставайтесь с нами. Слушайте Радио Свобода.
Время гостей программы «Радио Свобода». У микрофона Виталий Портников. Напомню, что гость нашей сегодняшней программы – президент Центра экономического развития Александр Пасхавер. Мы обсуждаем возможные перспективы экономического кризиса на Украине и, в принципе, в постсоветском пространстве. 8 800 222-12, телефон прямого эфира «Радио Свобода». Так что звоните и задавайте свои вопросы слушателям. Вот слушайте, уважаемые слушатели, задавайте вопросы гостю, видите. Александр Ильич, тут есть еще одна важная проблема. Насколько, в принципе, адекватно украинское руководство по отношению к происходящему? Потому что вот как раз сегодня мы видели, когда президент Ющенко, бывший глава Национального банка, высказывал, по крайней мере, представители секретариата высказывали некоторые недоумения по поводу действий Национального банка, да? И тут можно только предположить, что есть некая несогласованность в действиях институций. Правительство недовольно действиями Национального банка тоже.
Ну, вы мягко говорите, обычно вам это не свойственно, сейчас вы очень мягко говорите в отношении несогласованности. Несогласованность, как мнений, это совершенно нормальное явление. А вот публичная несогласованность властей, это абсолютно неестественно, очень характерно для Украины. И свидетельствует о неразвитости, я бы сказал, нашей элиты, которая, как на мой взгляд, просто не осознает, я бы сказал, величие института власти. Она относится к власти как, ну, собственной кухне. И поэтому отсюда и проистекает, я не могу иначе объяснить, отсюда и проистекает такое удивительное явление, как обращение глав отдельных ветвей власти к общению друг с другом через телевизор. Это очень неестественно и необычно.
Вот важно понять, почему сейчас все украинские специалисты по экономике действительно с воодушевлением говорят о роли Национального банка в нынешнем кризисе. Действительно, Национальный банк – это последняя адекватная институция?
Нет, но Национальный банк действует. Все остальные пока не действуют. И это уже вызывает уважение. Вообще наша банковская система, она кардинально отличается от всех остальных систем тем, что она достаточно эффективна, и мы это наблюдаем каждый день. Ну, достаточно вам сказать, что, скажем, платежи в нашей банковской системе проходят за 15 минут из банка в банк, а не знаю, как в России, а в США это может быть 3 дня. Вот. И в целом довольно жесткий контроль. Мало, надо прямо сказать, мало скандалов вокруг банков. То есть идет достаточно квалифицированная работа. В этом смысле наше население уважает банки. Ну, и это проявляется в колоссальном росте депозитов. Кстати, даже в этом сентябрьском месяце, таком, я бы сказал, кризисном.
А вот антикризисные меры, которые предложены сейчас, с одной стороны, президентом, правительством, партия регионов свой какой-то план предложила, парламент проголосовал уже в первом чтении за президентский план, это действительно антикризисная программа, либо это все-таки... Нет,
это смесь, во-первых, там много общего, во-вторых, это смесь, я бы сказал, три типа компонента то есть. Первое, это действительно антикризисные меры, связанные с просто торможением там... скажем, вывоза капиталов, с развитием, там, ну, вложениями денег в инфраструктуру для, ну, грубо говоря, общественных работ, для того, чтобы стимулировать спрос на продукцию металлургии и строительства. То есть много разумных и абсолютно понятных вещей. Вторая часть – это под шумок некие реформы, которые были бы, вообще говоря, полезны, но нужно было проводить независимо от того, кризис есть или нет. Ну, например, снятие моратория на торговлю землей. Это, ну, это просто необходимость, но именно в связи с кризисом, можно сказать, это не специальная мера. И, наконец, третье – это лоббистские проекты. То есть, вот такая комбинация. У каждого своя конфигурация, но в целом, действительно, президентский проект достаточно, он впитал в себя очень много того, что другие предлагали. Очень интересно в этом смысле, я всем рекомендовал, когда делал пресс-конференции, рекомендовал почитать коммунистический проект Симоненко. Он просто интересен в том смысле, что он напоминает в значительной мере манифест коммунистической партии.
Может, манифест коммунистической партии тоже писался в момент кризиса для экономики тогдашней Европы?
Ну, я думаю, что это было, ну, несомненно, это был кризис капитализма, да?
Олег из Москвы, здрасте, Олег.
Здравствуйте. Я помню, что перед отпуском цен, ну, точнее, перед Павловской реформой, правительство СССР вдруг начало возвращать старые долги по еще...
Выключите радио, умоляю вас.
Нет, это у меня просто такой телефон. Так вот, да. Стали возвращать долги по займам еще частично сталинского или там, в общем, до 56-го года. Мне они от матери достались. А потом, значит, мы знаем, что все эти деньги сразу же обесценились, поскольку цены возросли многократно. И у меня в связи с этим возник такой вопрос. Как известно, госпожа Тимошенко начала возвращать вклады населению. А теперь, говорят, на Украине страшная инфляция, и надо вроде как бы снова это делать. Так вот, не потому ли возвращали вклады, чтобы перед инфляцией рассчитаться с населением, а потом уже ни за что не отвечать?
Вы знаете, я слышу на протяжении дня столько интересных конструкций в отношении злокачественности любого правительственного решения, но отвечу на ваш конкретный вопрос. Возвращенные деньги давно потрачены. Инфляция, она, конечно, очень неприятная, но она не такая страшная. Она находится в пределах в определенных. Это очень нехороший уровень для нашей страны, но это не катастрофа, это не гиперинфляция. Поэтому, я повторяю, все деньги, которые она раздала, уже давно потрачены людьми еще до всяких пертурбаций. Но, и кроме того, эти деньги, в принципе, юридически государство Украины могло бы и не возвращать. Это как раз есть свидетельство того, что различные политические партии соревнуются в том, чтобы получить симпатии избирателя. Я думаю, что это объяснение больше всего подходит, а не то, что она так злокачественно раздает деньги, чтобы тут же их уничтожить.
Нет, просто тут от слушателей, кстати говоря, это многие украинские наблюдатели точно так же пытаются объяснить любые действия власти некой стратегической какой-то вот, что люди там сидят и создают некие планы на годы, а к сожалению, украинские политики не мыслят столь стратегично, сколь мыслят слушатели. Абсолютно. Вот это проблема. Может быть, если было бы наоборот.
Более того, биологи объясняют это с биологической точки зрения. Вот почему теории заговора так популярны. Это объясняется именно, это заложено в природе человека. Не, это не наша тема, но вы подумайте, как настойчиво...
Как это не наша тема? Вот же экономический кризис, это заговор, об этом сказал президент России Дмитрий Медведев.
Сказал,
он,
да.
Но он говорил, что это следствие вот так, американских вот этих вот...
Всех... Тоже очень сложных комбинаций.
Да, комбинаций, да.
Вы знаете, вот в ответ на общую теорию заговора я могу сказать, что негативные... Нет необходимости объяснять заговором действительно использование негативных явлений. Всякое негативное явление, если оно существует, ну, хоть несколько дней, то умелые люди начинают его использовать. И мало того, они начинают настаивать на том, чтобы оно длилось. В этом смысле, если назад откручивать, то такое впечатление, что они же его и создали. Нет, они просто быстро и умело воспользовались любым негативным явлением.
Ну, вот это, кстати говоря, несколько опровергает ваш тезис о том, что кризис является неким оздоровительным моментом для экономики и для политики, потому что, как говорится, неизвестно, какого рода люди и силы воспользуются этим удовольствием.
Какого бы рода люди не воспользовались, конечно, параллельно будет воровство, но некоторые вещи они вынуждены будут сделать.
Евгений Иванович. Здравствуйте, Евгений Иванович. Ой, а где же Евгений Иванович? Сейчас будет Евгений Иванович. Нет, не будет. Ну, подождем в следующий раз. Евгений Иванович, сейчас я что-нибудь спрошу за Евгения Ивановича, потому что я думаю, что есть еще масса разных очевидных тем. Вот, кстати говоря, прекрасная тема, которую мы почти не коснулись, это энергетические цены. Потому что действительно, вот я слышал от представителя Верховной Рады Украины Арсения Яценюка, что вот теперь вы посмотрите, кризис как поможет Украине, какие будут сейчас низкие цены на газ.
Нет, ну как он поможет? Снизились цены на экспортные товары? Поэтому он поможет в том смысле, что он смягчит это падение. И мы уже говорили об этом, что металлургия получит целый ряд импульсов для того, чтобы смягчить негативные явления. В том числе, конечно, и снижение цен на газ, если правительство Украины будет достаточно настойчивым.
Ну, вот возникает просто вопрос того, насколько это снижение цен вообще может быть Украиной оплачено, потому что ведь вот все нынешние повышения цен на газ Украина переживала относительно, безболезненно относительно, потому что это был благоприятный период для развития ее собственной сырьевой промышленности.
Ну да, и теперь и кризис мы будем, так сказать, это тоже будет позитивный фактор, когда быстро росла экономика, росли цены на газ, и мы имели достаточно ресурсов, чтобы это пережить. А теперь, когда кризис снизит цены на газ, то у нас будет этот фактор, который смягчит там кризис. Вопрос заключается в том, что существует формула связи между нефтью и газом. Поэтому есть надежда на то, что, несомненно, газ будет дешевле, как, впрочем, и нефть, это очевидно.
Тут вот интересно, почему вот те предприниматели, которых вы заподозрили в серьезном, так сказать, таланте, я бы сказал, бизнесмена, почти не думали об энергосберегающих технологиях, не даже не в тот период, когда цены на газ действительно были для Украины низкие и льготные, а в тот период, когда уже стало ясно, что они будут повышаться.
Я не сомневаюсь, что эти предприниматели имели здоровую с точки зрения своих интересов стратегию. Они просто, я не могу за них решать, но я не сомневаюсь, что деньги, которые они могли бы вложить в модернизацию своей отрасли, они вкладывали в какие-то более эффективные проекты. Капитал, в сущности, это энергия, которая работает таким образом на максимум прибыли. Если они не вкладывали в энергосбережение, значит, мы, может быть, абсолютно уверены, что были другие проекты, которые более эффективны. А почему были такие проекты, энергосбережение недостаточно эффективно, вот это надо спросить у украинского государства. Понимаете? Ведь энергия может быть разрушительна, а может быть очень позитивна. Создайте условия, чтобы энергия работала, и вы получите очень хороший результат. Но обвинять энергию в том, что она не работает на свою основную цель, работает на свою основную цель, а не хочет заниматься чем-то другим, ну, вы знаете, это довольно нелепо.
Знаете, так же как-то очень сложно, вместо того, чтобы просто сказать, что люди не хотели ничего делать, потому что
неправда, они не хотели
лоббировали
ничего
другие
делать.
Интересы, вот
нет,
так, это сложно.
Нет, это такой... неправда, они не хотели чего делать. У них были проекты, где их деньги работали лучше.
Политически, чем... наверное.
Почему политически?
Ну, есть подозрение.
Ну, возможно, политически.
Потому что если бы это были предпринимательские проекты, вы бы так сложно не объясняли.
Но вы говорите о политических проектах, но я с таким же успехом могу подозревать, что они там их вкладывали в торговлю детьми или что-нибудь еще.
Зачем
это
вот
же...
так?
Нет, а зачем вот так? То есть были проекты, давайте не думать, о чем, какие это были проекты. Были различные экономические проекты, которые давали большие результаты в тех условиях, в которых они жили в Украине.
Да, вот в условиях реальной экономики эти люди не конкурентоспособны.
Сейчас?
Да.
В кризисе?
Да.
Вы утверждаете, что они не конкурентоспособны.
Я задаю вопрос.
А я говорю, что вот это мы увидим как раз. Я с любопытством жду, кто из них, из наших там десятки самых богатых людей конкурентоспособен, а кто нет. Это покажет ближайший год.
Ну вот как раз это действительно может быть реальным следствием того, что мы будем наблюдать. Николай из Москвы. Здравствуйте, Николай.
Это я, да?
Ну это вы, да. Но вы же Николай.
Спасибо. Здравствуйте, уважаемые господа. Я хотел бы задать вопрос. Вот не знаю, почему вы считаете, что сильно обвалилась гривна. Я все время смотрю на деловая Москва по ТВ-центру, и там передают вот постоянно. Ну, летом был где-то 4,60 копеек, ну вот 4,80 был, 5 рублей. На сегодняшний день, ну вот недавно было 4,50, сейчас, по-моему, 4,35. Но
нет.
Это не такое уж страшное.
Нет, это не 4,35.
Я вот хочу сказать...
Николай, но курс сейчас...
Подождите, вы называете цифру по отношению к доллару?
Это я в рублях так приблизительно.
А, в рублях.
В рублях у меня, к сожалению, я...
Значит, за одну гривну рубли, допустим, 4 рубля, 35 копеек нужно платить
рублю.
За одну гривну.
Ну, давайте я отвечу, да, если можно.
Значит, и вопрос еще, если можно, по банковской системе. Да. Огромное уважение вызывают банки, а вот в России вот такого уважения абсолютно нет. И все анекдоты о банкирах ходят. Вот убили у нас первого заместителя, это Козлова, сейчас Френкелю хотят давать, ждем приговор, пожизненно или не пожизненно. И потом, значит, убили, топ-менеджера убивают в ВТБ-банке, значит, убили страшно, завязали, значит, там скотчем в бассейне утопили, а говорят, это самоубийство, и никто не хочет искать убийц. Вот банковская система, я не представляю, как она вот трещит, и люди, честно говоря, хотя и нет паники, но совершенно не доверяют банкам. Скажите, каким образом все-таки у вас там тишь благодать в банковской системе, и каким образом вы такого уважения все-таки добились к банкам?
Спасибо. Нет, подождите, давайте по очереди. Гривна не обвалилась. По отношению к рублю она вообще не обвалилась. Существуют некие флуктуации, сейчас она становится слабее по отношению к рублю, но там, конечно, небольшие колебания. По отношению к доллару тоже она не обвалилась. Просто она уменьшилась, значит, например, за месяц она продешевела процентов на 15. То есть это очень быстро, но это не обвал. В отношении... Поэтому я слово «обвалилось» бы не употреблял бы. В отношении банковской системы. Нет, я слово уважение даже не говорил. Я говорил о том, что есть некоторое доверие, но сейчас как раз оно резко уменьшается, это доверие, потому что сейчас как раз мы наблюдаем панику. Сейчас не время говорить о том, что есть доверие к банковской системе. Люди хотят снять свои депозиты. Но если говорить о всей истории Украины, то доверие... И сравнивать с другими институтами государства, то к банкам относительно выше, чем к другим институтам, хотя в целом доверие, отношение к институтам государства у нас, пожалуй, будет похуже, чем в России, несмотря на то, что, может быть, это не так резко выражается. Что касается убийств банкиров, это и у нас есть, но в целом это разница в культурах. Да, у нас убийств, я бы сказал, поменьше, чем в России на какую-нибудь единицу чего угодно, банкира или капитала и так далее.
Ефим, здравствуйте.
Добрый вечер. Вы знаете, меня несколько вопросов интересует. Первое, скажите, пожалуйста, у вас как инфляция считается, как у нас или по-человечески? То есть для бедных слоев у нас считается, вообще не считается 12% для всех, а фактически вот я, как пенсионер, 20-25% годовых, это первое. Второе, как у вас с продолжительностью жизни? Доживают ли мужчины до старости? И третье, вот вы стали жить лучше, вы довольны Украиной, правительством? Лично вы. Лично я. Спасибо.
Давайте я...
Первый вопрос
про инфляцию, как она считается.
Инфляция в России и Украине считается одинаковой. Это есть международная статистика, которая дает четкие указания, как считать инфляцию. Что действительно происходит, но это не связано с дефектами расчетов. Если у вас дорожают продукты, именно продукты питания, то поскольку доля продуктов у бедных слоев выше в их бюджете, то инфляция для них объективно выше, чем в среднем по стране. Потому что доля этих дорожающих продуктов у них выше. Поэтому действительно интересно и важно, чтобы считалась инфляция для разных слоев. Это будет правильно. Что касается Украины, то и доход бедных слоев растет быстрее, чем... Речь идет только о зарплате, конечно, не об олигархах, а о людях наемного труда. Растет быстрее, чем доход богатых. За счет очень мощной, политически обусловленной повышения пенсии и разных льгот. Какой там третий
вопрос? Второй вопрос о продолжительности жизни.
Продолжительность жизни. Продолжительность жизни в Украине на 2 или 2,5 года выше, чем в России. Я не знаю, удовлетворит вас это или нет. Это очень низкая продолжительность жизни у нас, у вас. И я думаю, это связано не с тем, что у нас лучшая медицина, а просто потому, что у нас лучшее качество жизни связано с природными условиями.
Вот как? Да. И стало ли вам жить лучше? Наверное, как раз вопрос, связанный с природными условиями.
Я вам скажу, что я, как и все украинцы, боюсь кризиса и боюсь за свои сбережения. И в этом смысле этот предстоящий кризис очень портит мне настроение.
Владимир. Здравствуйте, Владимир.
Алло, добрый вечер.
Да, откуда вы?
Белгородская область.
Да, пожалуйста.
У меня вопрос такой. Вот нефтедобывающие страны создали ОПЕК, и в течение года несколько раз подняли цены на нефть, подскочил бензин, развалилась мировая экономика. А почему все ведущие страны не примут санкции или ко всему ОПЕКу сразу, или по очереди, чтобы они нефть продавали на десятилетия вперед по одной цене, чтобы не валилась мировая экономика? Спасибо.
Ну, это просто нарушение принципа суверенитета, и так невозможно.
Да, делать. Я думаю, что лучше всего просто их всех оккупировать, всю нефть, их вывести, да. И все.
Но я хотел бы сказать, что к ним применили очень жестокие санкции, я хочу сказать. Просто ведущие потребители нефти мира после их скандала, который они устроили для мира в 1973 году, резко снизили потребление нефти, и уже той власти, которую имела ОПЕК тогда, и той возможности буянить у нее нет уже.
Ну, вот, кстати говоря, тут сейчас говорят о том, что будет объединение усилий газовых поставщиков. Это тоже такая интересная тема, которая постоянно сейчас обсуждается. Я не очень, честно говоря, верю в реалистичность объединения усилий.
Знаете, газовые эксперты говорят, что газ – это не такой продукт, который можно таким же образом регулировать, как нефть. Да.
Если говорить о последствиях вот, общественных того, что происходит, мы говорили о политических, о экономических, от украинское общество, оно поймет, что происходит с экономикой страны, начнет, если угодно, средний украинец интересоваться не только политикой, как такой игрой своих команд, но и экономикой, как каким-то базисом для своего будущего развития.
Вы знаете, это может произойти только в том случае, если, не дай бог, возникнет массовая безработица. Пока опросы, социологические опросы показывают, что вот сейчас, когда мы с вами об этом разговариваем, средний украинец не очень боится. То есть там, по-моему, треть только обращает внимание на эти явления, а остальные пока не обращают на внимание. Я думаю, что вопрос именно в безработице. Пока ее не будет, все остальные явления же несравнимы с явлением началом 90-х. Но нет у нас пока таких катастрофических изменений.
Ну, то есть, по большому, а массовая безработица может такой ситуации и не случиться.
Если не случится, то...
Или она должна случиться.
Нет, может не случиться. Это зависит от длительности кризиса.
Ну, все, вот называй, вы назвали, вот, да, кстати говоря, вы когда говорите, вот, минимум 2, максимум 5, вы сказали, а что должно быть в эти 2,5, вот, давайте.
Нет, ну, я бы хотел...
Пятилетка эффективности качества,
как называлось. Даже 2,5, по-видимому, безработица будет. Вопрос только в том, понимаете, безработица, она деформирует личность. И если безработица больше года, то человек уже неполноценный работник. Он имеет такие черты личности, которые мешают ему устроиться на работу еще раз. Поэтому тут очень важно, чтобы государство обеспечивало... Вот я почему настаиваю в своих взаимоотношениях с властью на мощных общественных работах, чтобы все-таки массовая безработица не было именно безработицы. Пусть люди меняют профессию, переквалифицируются, но они работают.
А что такое массовая, мощная общественная работа, извините? Как это вообще должно выглядеть?
Это должно выглядеть так, что деньги должны быть брошены на строительство инфраструктуры, которая все равно необходима стране. И опять же, так же, как и все остальные реформы, это будет очень полезно и одновременно предотвратит массовую безработицу.
Александр из Москвы. Здравствуйте, Александр. Говорите, пожалуйста.
Всем добрый вечер. А вот вам не кажется, что на Украине как раз последствия будут тяжелые, потому что предстоит вообще полная реструктуризация всей экономики? Вообще говоря, все советское старое придется сдавать на слом, и все, так сказать, начинать заново. Поэтому это кризис-то достаточно серьезный, мне кажется.
Да, Украина я чистого думаю... листа.
Это... Нет, я, знаете, это мне напоминает ваше рассуждение. Это же не разрушенные заводы. Знаете, даже это в Германии так было, но когда бы разрушилась вся промышленность, пришлось начинать заново. В 91-м году, когда разрушилась Великая Империя, 60% ВВП Украины было связано с военно-промышленным комплексом, и то не было полной реструктуризации. Мы, значит, кое-какие, например, космическая наша область работает, военная промышленность работает, и мы крупные экспортеры и в той, и в других отраслях. То есть я не думаю, что должна быть полная реструктуризация. Кроме того, вы забываете, что уже 15 лет мы адаптируемся к рынку и многое экспортируем. А экспортировать можно только, если вы адаптированы к рынку. Поэтому я не скажу, что нет предприятий, которые готовы к новой ситуации.
Ну, то есть, по большому счету, вот этой Украины чистого листа, о которой говорил один слушатель, не возникнет?
Нет, я уверен, что нет. Конечно, будет... Лучше ли, чем в России? Ну, конечно...
Лучше, чем в России?
Нет. Вопрос там был. Да. Не хуже или лучше? Слушайте, у нас нет такой подушки, как у вас. Поэтому я думаю, что нам будет тяжелее. Но это то тяжелее, которое весьма продуктивно, как всем странам, которые не производят и не живут на природных ресурсах. Жить на природных ресурсах сладко, но опасно.
Ну, вот это, кстати, тоже то, что предстоит, вероятно, понять в следующем году.
Если,
насколько
вы же
это
знаете,
опасно.
Если нефть упадет до 50... значит, долларов за тонну, то...
Мы договорились об этом же не говорить, чтобы никого не волновать.
То, да? Тогда, то тогда действительно Россия это почувствует, а нам будет, вот тут будет разнонаправленное ощущение. Мы будем очень довольны в Украине, а Россия почувствует очень большие сложности, и ей придется тогда осуждать глубокую реструктуризацию других отраслей.
Ну, вот, собственно, это такой прогноз, на который мы можем сейчас поставить, не прогноз, а вопрос, на который мы можем поставить точку в нашей сегодняшней дискуссии с президентом Центра экономического развития Александром Пасхавером. Спасибо, Александр Иосифович, что были с нами. Я напомню, что программу «Время гостей» вел Виталий Портников, продюсер Наталья Антоненко. Спасибо вам, уважаемые слушатели, что были с нами в эфире. И хочу только вам сказать, уже прощаюсь, что сейчас Андрей Шарый подведет итоги дня в программе «Время гостей». Основные темы выпуска. В России отмечают День памяти жертв политических репрессий. Насколько актуальна проблема преследований за политические убеждения сегодня? Накануне президентских выборов в Соединенных Штатах. Почему большинство экспертов предсказывает победу Барака Обамы? Вишванатан Ананд сохранил звание чемпиона мира по шахматам. В чем индийский гроссмейстер оказался сильнее россиянина Владимира Крамника?
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
О традициях отмечаемого сегодня Дня памяти политзаключенных беседуем с бывшим советским узником совести Александром Подрабинником.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода». Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах. 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7220, 7305, 9520 и 11805. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».